Итак, после повторения содержания первых восьми пунктов Гемшиха, пришел я в сад, сестра моя невеста, мир был сотворен в полноте, Всевышний присутствовал в своей сущности, как, насколько я понимаю, объясняет Ребе, наш Ребе в первом же маймере, объясняющем первый пункт Гемшиха. Затем Шхина была вытеснена грехами с земли на небеса, возвращена с небес на землю, и Моше Рабейну, поколение которого и под руководством которого Шхина, собственно, и была спущена вниз на землю, он не случайно получил приказ построить Мишкан. Именно в том поколении, поскольку строительство Мишкана, это и было выражением той самой идеи спускания Шхины на землю. По этому поводу несколько моментов. Мишкан был сделан из дерева шитим. Мишкан был сделан из стоячих брусьев. Вернее, нет, стоячие брусья, это уже наш девятый пункт. Мишкан был сделан из крашим, брусья называются крашим, и мишкан был сделан из стоячих брусьев. И все, и то, и другое, и третье имеет отношение к работе, которая основная, является основной работой мишкана и приводит, собственно, вот, к поселению божественной сущности на земле, реализации той задачи, с которой мир был сотворен. По-разному намекая на эту идею. И вот эта вот работа, основная работа Мишкана, это превращение, на которое намекает Шитим, Крашим. И вот сейчас мы будем говорить про Крошим Оймадим, то, что они именно стоячие, поэтому они как Амудим, сейчас чуть дальше. Это превращение Штус Длиумазе, глупости со стороны противоположной святости, в святость. В глупость со стороны, в глупость в кавычках, со стороны святости. То есть в то, что запредельно, надразумно, и не ограничено даже рамками разума, со стороны святости. И в нашем девятом пункте Ребе объясняет, что то, что крашим назывались оймадим, то есть подобны были амудим, оймадим, амудим, одни и те же буквы, это та же самая идея. Идея столпа, колонны, соединения потолка и пола. И вот крашим, они подобно заповедям, тут целая серия сравнений, с которыми мы сейчас чуть более подробно разберемся, чем мы это сделали на уроке, как мне кажется. Крашим подобно заповедям, которые привлекают бесконечный свет и соединяют его с мирами, они соединяют тоже бесконечный свет с мирами. То есть функция крашим, я так понимаю, символическое, как конструктивные детали мешкана, который поселение, место поселения Всевышнего в мире. Вот та же самая, привлечение божественного света и соединение его с мирами. Дальше мы привели Алтеребе по поводу заповедей, как они сравниваются со столпами. И в завершении предыдущего урока мы с вами указали на определенные различия между деталями вот этих вот многоступенчатых сравнений. Сейчас мы с вами их перечислим. На самом деле я рекомендую тому, кто заинтересован разобраться, заглянуть на... Мне кажется, в устном пересказе это, ну, трудно достаточно все равно определиться, даже если мы сейчас все это проговорим, заглянуть на страницу соответствующую там в Фейсбуке или на Хушке, где это все я привел в такую схему, там вроде все это можно так посмотрев усвоить. Так вот, с одной стороны, есть, мы сравнивали крашим со столпами, ой, вы простите, заповеди с крашим с заповедями. В этом есть разница. Разница, на которую указывает Ребе, заповеди называются столпами в буквальном смысле, поэтому он говорит о них, что они привлекают бесконечный свет и соединяют верх с низом, небеса с землей, привлекают и соединяют. А крашим – это только алдерех амитсвейс, это только что-то такое вроде типа заповедей в этом плане. То есть они подобны столпам, только, ну, вот так вот как-то не совсем. Поэтому крашим, они соединяют, но не привлекают. То есть он не пишет там привлекают, пишет только соединяют верх с низом, небеса с землей. Дальше. Сравнение заповедей со столпами. которая приводится в Тане, что заповеди подобны колоннам, вот в плане соединения. Само сравнение заповеди с столпами. Тоже есть разница между заповедями и столпами материальными, которые заключаются в том, что столпы стоят на земле, соединяя пол с потолком, то есть они направлены снизу вверх, как бы мы на это обратили внимание, помните, на уроке сами. А заповеди, они стоят сверху. Они именно стоят сверху, они начинаются оттуда и исходят сверху, потому что Ашер Кидшону Бемицвейсов, Всевышний, мы просим его, чтобы он осветил нас своими заповедями. То есть заповеди, они прежде всего его, оттуда они исходят и уже потом привлекаются вниз. И это является следствием различия, в принципе, продолжает ту идею Рэбе, между фундаментом снизу, фундаментом свыше. Фундамент – это есоид, то есть есоидом как фундаментом материальным, который внизу, и есоидом как материальным, как духовным фундаментом, который свыше. В чем разница? Фундамент внизу всегда расположен под постройкой, фундамент свыше расположен над постройкой. А это, в свою очередь, с чем связано? С тем, что и, вот, и про заповеди, и про колонны, про столпы, высказываясь, Алтер Ребе приводит глагол «ницовим», что они стоят, не просто не оймадим, кстати говоря, что интересно, а ницовим. Они не просто стоят, а стоят крепко. То есть, ну, понятно, относительно материальной постройки, ясно, выше приводя, начиная эту метафору, Алтер Ребе там говорит, что вот столпы, они, если есть большой дом, огромный какой-то дом, в избе там колонны не ставят, скажем, обычно. Если есть большой дом, особенно в те стародавние времена, когда еще не придумали арочные конструкции, насколько я понимаю, это было актуально, вот необходимо какие-то промежуточные крепления поставить, чтобы потолок не провалился, и чтобы здание держалось крепко. Так а что обеспечивает крепость сооружения? С одной стороны фундамент, с другой стороны закрепленность на этом фундаменте колонн. То есть, если не фундамент, то колонны не очень помогут, а они там, поедут туда-сюда, будут одни будут проваливаться, другие там. Ну, в общем, короче говоря, настоящей крепости не получится. Фундамент, а с фундаментом связанные колонны, они дают, соединяют потолок и пол, как мы сказали, выше в одну конструкцию, и вот тогда получается здание в целом получается крепким. Так вот, колонны в этом смысле начинаются от фундамента. То есть, фундамент обеспечивает их устойчивость, а они, в свою очередь, обеспечивают вот такую собранность всего здания. Так вот, фундамент, от которого начинаются колонны снизу, материальный фундамент, он расположен под зданием. То есть, вот именно то, что находится под зданием, гарантирует крепость всего сооружения. То есть надо связать здание с тем, что находится под ним. Поэтому колонны начинаются от низу и тянутся вверх. Вот они там, значит, скрепляются с крышей сверху или с потолком. А в духовной постройке, в духовном сооружении крепость обуславливает то, что находится выше. То есть надо связать постройку, то духовное строительство, которое ведется, скажем, надо связать с тем, что выше, и тогда оно будет по-настоящему крепким. И продолжаем. Пункт Гимл. Издания у нас у всех, по всей видимости, разные, поэтому страницу я не вижу смысла сообщать, но если вы уже нашли этот маймер, скажем, по адресу, который я указал там, то это вот, ну, страница примерно 34-я от начала. Пункт Гимл. Омнам за гуфа цорил лиговин. Впрочем, само по себе это необходимо понять. Мипней май исойд ли мату губе ефин эхот май исойд ли майло. Аббе ефин ахер май исойд ли майло. Необходимо разобраться, а почему, собственно говоря, действительно, фундамент свыше, он отличается от того, не, другой порядок избирает, фундамент снизу отличается от того фундамента, который свыше. В Юван за Альпиами Вурби Камейньоним, Михембиин Ейш Анивро. И станет это понятно с точки зрения многих вещей, и среди них, из анализа идеи Ейш Анивро. Ну, на самом деле самодеятельно мы могли бы сказать, почему, собственно, фундамент снизу располагается, фундамент, располагающийся снизу, он должен находиться под сооружением, а сверху над сооружением. Так интуитивно можно связать это с тем, что самым устойчивым является земля. Ну и поэтому, если закреплять здание, прибиваем что-то к стене. Вот стена является наиболее недвижимой конструкцией, там, доступной нам, скажем. Вот мы, нам надо что-то укрепить, там полку, мы ее, там шкаф, скажем, чтобы не качался. Мы его привинчиваем, делаем так, чтобы он объединился накрепко со стеной. Ну, точно так же с полом. То есть вот нам надо, чтобы здание никуда не уехало, чтобы оно его не перекосило. Вот мы делаем так, чтобы здание было закреплено самым основополагающим, самым фундаментальным, что можно быть, извините за каламбур, самым фундамент заглубляем в самое фундаментальное, что есть, то есть в землю. И там делаем, скажем, сама земля может колыхаться, там, не знаю, пески какие-нибудь там зыбучие, может собой представлять. Поэтому мы делаем фундамент побольше, чтобы он был еще устойчивее в самой уже этой земле. А сверху, вот сверху самым устойчивым является то, что выше. А не Авай Лойшаниси, я Бог не изменен. То есть, чем ближе туда, вот, к тому, что выше всяких изменений, к самой-самой первичности, самой-самой неизменности, ну, вот там надо к тому месту монтировать все, что мы выстраиваем. То есть, ну вот не мы выстраиваем, а все, что выстраивается. Ну, в каком-то смысле, действительно, с нашим участием. То есть, ну вот здесь, это понятно. Очевидно, Рэбе сейчас представит что-то более глубокое. Так вот, Рэбе предложила это строить наше рассуждение на анализе понятия «ейш анивра». Идеи «ейш анивра». «Ейш анивра» — сотворенный «ейш». Ну, это из области наших постоянных рассуждений, «Ейш Миаин», творение «Ейш Миаин», настоящий хидуш, как раз последний Майморим в самых Вов, подлинный хидуш, когда появляется «Ейш», хотя никакого «Ейш» не было. До творения был только он и имя его в нем, ну вот, а потом появился «Ейш», появилось нечто, обладающее, наделенное Всевышним определенной автономией. Значит, мы с вами многократно обсуждали, и как раз сравнительно недавно мы эту тему проговаривали, на самом деле, но не удивлюсь, если тоже в аналогичном маймере. Мы говорили о том, что грубая материальность именно, она не является порождением сгущающейся духовности, скажем. Седер Ишталшус представляет собой поступенчатое изменение божественного света, которое сообразуется с особенностями миров, с особенностями сосудов, обратите внимание, сосуды — это и есть вещественность по существу, сообразуется с особенностями сосудов каждого уровня таким образом, чтобы в результате в том числе оживлять и мир Осия, наполнять его в какой-то мере, в допустимой мере, в возможной мере, наполнять его светом, наполнять его божественным содержанием, раскрываться в нем даже в какой-то мере, делать так, чтобы существующее в мире Осия тоже было живым. Но грубая материальность, вещественность, сами сосуды, сама осязаемость, сам ейш, потому что свет – это не вполне ейш. Свет является распространением вот этого, все-таки распространением этого айн, распространением источника, и не обладает собственным существованием на самом деле вовсе. А вот что обладает таки собственным существованием, во всяком случае переживает его, ощущает его, демонстрирует его, это именно вещественность мироздания. И вот эта вещественность, она берет свое начало из самой сущности. Она не является, она запитывается, как бы она порождается не через Седер Ишталшус, не через вот эту цепочку преобразования света. Не из света она порождается, потому что свет, сколько ни сгущай, все равно не получится вещественности в этом фокус. А происходит вот таким вот совершенно над разумным образом, совершенно иррациональным образом, даже по отношению к иррациональности, вот этой, там, к многочисленным иррациональностям Седри Шталшут. Седри Шталшут все-таки есть некая причинно-следственность, которую мы не вполне понимаем, потому что мы вообще все, что связано с божественностью, не вполне понимаем. Но все-таки какая-то причинно-следственность есть. Мы рассуждаем на тему того, как один уровень порождает другой, как он сходен с другим, как он зацепляется за другой, там, оживляется и так далее. А здесь происходит какой-то совершенно загадочный процесс. Ну, на самом деле, его загадочность нам знакома, она описывается как цимцум. То есть, вот как цимцум является самой сутью загадки, то есть, он априорно, по определению, непостижим. Вот так и осуществляется грубая материальность, так и осуществляется через это, и осуществляется со стороны, как в совершенно скрытой форме, со стороны силы сущности, осуществляется вещественность. И следствием этой вещественности, следствием этого, вернее, этой особенности, вещественность приобретает то свойство, которым обладает сущность божественная. Божественная сущность никаким образом не определима, никому ничем не обязана, не является следствием чего бы то ни было, не является вторичной ни по отношению то есть ничто не может выступать в качестве первичного по отношению к ней, в качестве причины по отношению к ней. И порожденная сущностью непосредственно, а не через седер, там, не через порядок разворачивания каких-то конструкций, порожденная непосредственно сущностью вещественность, она обладает ощущением собственной автономии совершенной, абсолютной собственной независимости. Понятно, что это тоже метафора, то есть говорить о том, как камень что-то переживает там, и что он о себе думает по поводу собственного существования, это, ну, такое большое допущение из области фантазийности, там, из области какой-то, значит, наших представлений о том, как бы мы себя переживали, будь мы камнем. Но тем не менее, ну вот Тора допускает такое описание этого момента. Так вот, как здесь говорит Ребе, «Дезешеба аргашосе эйнло ила висиба» – то, что в его ощущении камня, вещественности, нет у него ни причины, ни повода. «Шикод малый хасвишом», которая бы предшествовала ему. «Гули фиши изгавусы мяцмус» – это связано с тем, что его осуществление происходит из сущности божественности. А шермициюс и миацмусы, из сущности божественности, для которой его мициюс, для сущности, мициюс его, он является его сущностным существованием, вейнло ило висиба шикод малой хасвишолем, и нет у него никакой причины и повода, которая бы предшествовала ему, не дай бог. Это цитата из Тани, насколько я понимаю. «Дера гули вады, бекойха вей холтел, и хавес еш миаин вэфеса мухлад, ибо он...» Все продолжение цитаты. «Ибо только он один в силах и способности осуществить еш из айн вэфеса мухлад». Осуществить еш из абсолютного несуществования. Ну, мы часто вот эту формулировку «еш миаин» порождение «Ейш» из «Айн» мы понимаем как порождение «Ейш» из некоторого начала, которое описывается как «Айн». Ну вот, в данном случае сущности. Да? В наших рассуждениях здесь мы уже признали, что это сущность. То есть, сущность описывается как «Айн», а почему она описывается как «Айн»? Есть на то несколько объяснений. То есть, под «Айном» мы не подразумеваем отсутствие, не дай бог, полное существование. А здесь, в данном случае, Ребе настаивает на том, что это «Айн вэйфеса мухлад». Здесь он говорит о том, о порождении чего-то из ничего. То есть, из полного отсутствия, там, не знаю, камень порождается, вещественность камня. Вещественность, на самом деле, не камня, и не дерево, и не мясо, и там, ни мясо, ни рыбы. А вещественность как таковая, в том числе вот это первое вещество, которое было порождено в самом начале шести дней творения, из которого далее формировалось все многообразие, там, все изобилие видов и типов материальности и там, творений. Порождается из абсолютного отсутствия предшествующего, какого бы то ни было существования вообще. То, что здесь Рэбе называет айн, чтобы не путать с другими вот отличными от этого рассуждениями, называет это айн в эфеса мухлат. Из нет и нуля совершенного, дословно. Векемевуэр бейгер закейдиш. И, как объясняется, вегер закейдиш. В таком-то месте. Валахен леосит ловый. Ашер аз из галу амитис выпними сколы иньоним. И поэтому в будущем, имеется в виду в будущем мире, когда раскроется истинность и внутренность всего-всего. Гини аз из галы бараей шанивра шорши амити. В сотворенном ейш, в сотворенной материальности, вот в этой самой вещественности, раскроется его истинный корень. Вегу ейша амитиш эйн лой иловы сиба. А что это за истинный корень? Это ейш амити. Это истинное, подлинное существование, помимо которого на самом деле вообще ничего больше нет. Ейша амити – это вот единственное существование, существование божества, вне которого все остальное – это только, ну, по большому счету, по отношению к этому ейш. Это абсолютный айн, это абсолютная иллюзия, абсолютный туман, ничто. Ну, известный парадокс, что можно смотреть на мироздание двояко, можно смотреть на него снизу вверх, и тогда у нас получится, ну, наши обычные рассуждения достаточно, про «das Elin, das Tachten». Можно смотреть с позиции низа «das Tachten», «das Tachten», и тогда мы будем видеть творение, как творение «Ейш ми Айн». То есть, есть внизу, есть «Ейш», и он творится каким-то неведомым «Айн», там сверху что-то такое непонятное, непостижимое, вот оно совершенно как будто там и в айн, там что, не разберешься, что оно такое. Надо еще доказать, что там что-то есть, скажем. Может быть, взгляд сверху вниз, взгляд, наверное, более объективный в каком-то плане. Рэбе наш, как раз анализируя один из предшествующих пунктов Хамшиха Босилигани, он поясняет, не предшествующих, а последующих, поясняет, что на самом деле есть большая правда и во взгляде снизу вверх, только надо понять, в чем преимущество такого взгляда. Но вот взгляд сверху вниз, он вроде выражает правду жизни более ясно, больше соответствует объективной реальности, скажем, потому что он смотрит на божество как на ейш, а на все остальное как на айн. Как если бы мы смотрели... Ну вот часто для того, чтобы прояснить этот вопрос, сравнивают это дело там с лампочкой. Вот если мы смотрим извне лампочки, то свет мы воспринимаем именно как когда он из лампочки уже вышел. Мы не видим света внутри спирали. Более того, если лампочка очень яркая, мы не можем на нее смотреть, то есть для нас там света нет, если мы посмотрим, то мы ослепнем. Ну, помните, там свет солнца внутри солнца, свет солнца вне солнца. То есть, мы наблюдаем свет и воспринимаем его как там, полезное, скажем, существование, когда он вышел из источника и там, ну, какую-то совершает работу вне источника, выглядит как отдельный. Ему дозволено выйти из источника. То есть, он для нас ейш. А то, что там, вот как в лампочке он есть или нет, он айн, там отсутствие, там тьма, потому что мы посмотрим на лампочку и ослепнем. А если бы мы представили себе, себя находящимися внутри лампочки, то тогда ситуация срабатывала бы в обратном направлении. Да? То есть для нас там был бы свет, а все, что вовне, абсолютная тьма. Ну, наверное, можно себе представить на примере, там темные зимние ночи, сейчас как раз ночи, темные зимние долгие, когда человек находится в комнате, пока он свет не включил, он еще что-то видит за окном. Но когда он включил яркий свет в комнате, а за окном, ну, почти нет освещения, то тогда все за окном погрузилось в полную тьму. То есть он находится в свете, и свет его окна выходит на улицу, если он выйдет на улицу, посмотрит на свои окна. Окна светятся, и более того, из них исходит там, вот свет из окон, он освещает еще какое-то пространство вокруг дома. Но изнутри он будет видеть себя, находясь в эпицентре света, будет видеть свое место освященным, а то, что вокруг, оно вот чем дальше от него, чем дальше от центра, это все в большей и большей степени айн, все в большей и большей степени несуществования, как бы, в нашей метафоре. Так вот, когда раскроется внутренность всех предметов, то тогда раскроется, что там, в отличие от любых миров, в отличие от духовности всех миров, включая там мир Ацилус, скажем, где раскрывается высочайший божественный, подчеркнем, свет, окажется, что внутри материальности раскрывается не свет, а раскрывается источник, светильник, раскрывается Еиш Аамити. И именно по этой причине вещественность и материальность, телесность существования мира представляет собой настоящий Еиш. Потому что она порождается также до того, как это раскроется в будущем, порождается Еиш Аамити. То есть вот этот подлинный Еиш, подлинное существование, помимо которого на самом деле никакого другого существования нет, Эйноид Мильвадой, оно порождает в результате внизу существование, которое, во всяком случае, ведет себя подобным образом. Вот переживает себя так, как здесь Рэбе говорит, ощущает себя в форме Еиш. И отсюда понятно то, о чем мы с завидным постоянством говорим, проткнутые концы в начало, начало в концы. Отсюда понятно, вазайон машиноуст хилосен бесойфан, то, что начало проткнуты в концы, под началами здесь, как и везде, как во всех рассуждениях наших, связанных с этой цитатой, следует понимать, разумеется, вот самое-самое начало, оно проткнуто в самые-самые концы. Ашер бесойфен давка ноус атхило, то есть в самом конце находит свое раскрытие, находит возможность свою, своего воплощения, начало шигули майлами пхинас рейш, начало, которое выше, здесь Рэбе имеет в виду, что не говорится «ройш», «ноутс ройшин бесойфан», а написано «ноутс хилосен бесойфан», «сойфан бет хилосен». Начало обозначается здесь словом «тхила», а не слово «ройш», а «шерат хило шиго аацмус», то есть имеется в виду не первые ступени, какие-то первые ступени, первые по отношению к последующим, а абсолютно первая ступень, абсолютно первая, которая даже не может рассматриваться по существу как первая по отношению к последующим, имеется в виду начало, которое сущность божества. Нимца бевхина засоев давка. Вот оно присутствует, проткнуто в смысле присутствует, вот лучшее слово присутствует, чем находит обиталище, как я выразился выше, присутствует в завершении именно. «Дегаей шагашми шейн тахнали матами мену», то есть в материальном ейш, в материальной вещественности, осязаемости, вот этом, вот в этом самом веществе мира нижнего, ниже которого уже ничего нет. «Гинейгу давка дирла ацмуса и сборах», именно оно, это вещество, оно становится жилищем для, оно является, вернее, жилищем, обиталищем для сущности благословенного. А шерлоосит и езабегилу, и вот в будущем строительство Всевышнего жилища в нижних, оно должно реализоваться благодаря чему? Благодаря раскрытию этой уже сейчас актуальной вещи. В будущем это придет в раскрытие. Вемес гамахшевуке. На самом деле, также сейчас это так. Везеу ата машер лимату аисейд гу лимату давка. И вот это становится причиной тому, что снизу фундамент, он должен быть расположен именно под зданием. Он должен быть расположен снизу. Вот эта зеркальность. Снизу фундамент должен располагаться под зданием. Сверху фундамент располагается над зданием. Именно поэтому снизу фундамент должен располагаться, снизу, в смысле в материальности, фундамент должен располагаться снизу под зданием, то есть «Еиш Аасия», давка «Еиш Аасия», «Веолов нивны иломи с ильоним», то есть снизу, тут, кстати говоря, если я правильно понимаю, под фундаментом понимается уже теперь в более широком смысле нечто. Это не просто фундамент здания, который должен быть расположен под зданием, а фундаментом всего, основой всего является материальный ейш, на котором строится там здание и все остальное. Вообще все строится снизу на материальном ейш. Зоолов нивны и ломис ильоним. Именно на материальном мире оси строятся верхние миры, например, еще в более широком ключе. Машенкин ли майло арейм мивуэр бетания, что не так свыше, объясняется в Тане, а широкого на апнимис эйна бейломис ильоним. объясняется в Тане, что высшее намерение внутреннее направлено не на высшие миры, вгемрак геора бельват, они представляют собой всего лишь отцвет, читай, инструмент для достижения, какие-то вот столбики, дорожные, километровые столбики по дороге к результату, представляют собой всего лишь отцвет, вехолиньоном гурак бихдейше тушлам альоном, вся их идея только в том, чтобы благодаря им была достигнута кавона апнимис лимата давка, и подлинная кавона, подлинное намерение, которое это низ, нижние миры. А среди нижних миров, естественно, самые нижние из них – мир Россия. Внутри, там, развивая эту тему самостоятельно, а в самом нижнем мире Россия целью, соответственно, является самый его низ, то есть вот эта вот самая тупая вещественность мира России. «Ве ойр, ве еора, шелимайла йойсер, найла йойсер, и свет». И отцвет, чем выше, тем они более высоки. И поэтому, говоря про верхнюю реальность, как бы там в духовности, столпы, они размещаются в самом-самом верху. То есть они могут опираться на самый верх, потому что там, чем выше, тем свет больше. На самом деле, я-то ожидал другого поворота событий. Сейчас я проговорю то, чего я ожидал, не знаю, нужно ли это, но мне кажется, нужно, раз вы со мной все-таки это учите. О чем здесь Рэба в итоге пока что, во всяком случае, высказался. «Лифиши исоид выхойзе гадоваргу лимайла умишом нимшах лимату», поскольку поэтому там столпы закрепляются ницовим, крепко стоят, как мы описали смысл, значение этого слова, крепко стоят в самом верху, поскольку фундамент и сила всего вот этой вот этого проекта, они там свыше и оттуда привлекаются вниз. Я ожидал, честно говоря, симметричных рассуждений, что сверху столпы исходят из сущности. То есть из вот этого, вот концы проткнуты в начало, начало проткнуты в концы, вернее, сейчас нам важнее это, наверное, начало проткнуты в концы, и вот именно по этой причине есть особая ценность у конца, то бишь у материальной вещественности, поэтому снизу все держится на том, что чем ниже, тем круче, чем ниже, тем больше значения этого самого, этого чего-то. Поэтому фундамент стоит под домом, материальный мир России, он стоит под верхними мирами, которые зиждятся на нем. И я ожидал как ответа, соответственно, верхние колонны, если мы говорим о какой-то духовной постройке, о постройке какой-то там высшей, то верхние колонны, они укрепляются там в сущности, потому что именно сущность, мол, так мне казалось, вы помните, я там начал говорить о Сане Авайлу и Шанисе, я Бог неизменен, вот это там неизменность, там крепость, оттуда должны исходить наделяющие постройку крепостью конструкции, ну вот эти самые колонны, которые объединяют верх с низом, небеса с землей. А вот похоже, что нет, Рэба понимает эти рассуждения, как рассуждения вот низ и верх в данном случае, именно как материальность и духовность. И вот в материальности, мол, ее подлинная ценность, подлинная цена, она обуславливается наличием в ней, воплощенностью в ней, в присутствием, как мы перевели, наверное, лучшее слово все-таки, присутствием в ней сущности, и это присутствие, оно тем больше, чем ниже. То есть в самой-самой низкой материальности присутствие сущности максимальное. И поэтому снизу фундамент. Строится все на низе. Опора на низ. И оттуда можно тянуться кверху. А свыше, в духовности, мол, там по-другому дело обстоит. Там свет, устремляясь от источника вниз, он становится все более и более низким, по мере вот этого устремления, по мере нисхождения. Соответственно, самые высокие уровни света, они расположены наверху, и оттуда должны эти колонны исходить, чтобы обуславливать правильность постройки. Вот так. Пункт далит. Омна мадаин цори лиговин. Но по-прежнему необходимо понять. Мипней ма бейша нивра давка гуейша амити вейны нимца берухнюс. Почему ейш амити, он присутствует именно в ейш анивра, а не в духовности. Делихиура, гоя цорих, ну, сам вопрос не очень понятен в свете того экскурса, который мы уже совершили. Ну, сейчас посмотрим, может быть, на самом деле мы уже, я забегаю вперед и ответил на этот вопрос, но посмотрим. Рэбе поясняет вопрос. Делихиура, гоя цорих лиейс, ейша амити берухнюс бейньоним, гайньоним, виньоним рухнием. На первый взгляд, ейша амити, подлинное существование, под подлинным существованием мы подразумеваем существование божества. Почему это существование подлинное? Потому что помимо него вообще никакого существования на самом деле по существу-то и нет. «Эйн ойд мильвадой» – это как раз и выражение этой истины. «Ойд мильвадой» – еще в дополнение к нему все существование только «эйн». «Эйн ойд мильвадой» – помимо него, помимо этого божественного «ейш» есть только «айн». В том числе, это относится, кстати говоря, и к божественному свету. То есть, только сущность, она является единственным возможным существованием. Единственным реальным существованием. Все остальное – это только отцвет. В лучшем случае. То есть, мы можем говорить об этом остальном только в терминах отцвета. В лучшем случае. Если не хотим говорить, если в контексте того или иного рассуждения мы... не склонны использовать термин «айн» в самом буквальном смысле, то есть отсутствие существования вообще. Самостоятельного существования это не имеет никакого. Так вот, на первый взгляд, этот самый «ейша амити», он должен был бы раскрываться в духовности. «Шелахей никра бешем ильёйним», по причине чего они называются верхними, «лефишехем налим бемадрейга», потому что они... Почему мы их называем, ну, то есть терминология-то никуда не убегает, не уходит. Мы все время оперируем понятиями верхние и нижние. И верхние и нижние, естественно, это разговор не о пространстве, а разговор о цене, разговор о ценности, разговор о возвышенности, вот именно не о высоте, а о возвышенности. Так вот, верхние и нижние, на первый взгляд, однозначно указывают на то, что верхние, они вот более ценные, а нижние – это что-то такое. Ну и, собственно, как мы привыкли до всех этих разговоров, я не знаю, настолько небольшой, настолько узок их круг, то есть настолько мало слушающих эти уроки, что, как я понимаю, все, кто их слушают, слушают их достаточно давно, и, наверное, уже у всех эти... Там исходные иллюзии, они серьезно поразрушены. Но, насколько я понимаю, любой человек, особенно российский еврей, приходя к изучению каких-то иудейских, главное, хасидских сочинений, он, ну, один из таких стереотипов, устоявшихся у него, еще, наверное, с уроков по русской литературе, как о, ну, примате духа перед материей, как ни парадоксально. Потому что вроде должно было в советской школе вдалбливаться в голову обратно, но тем не менее русская литература смогла вдолбить в большинство русских евреев другое, что есть примат все-таки духа над материей, и дух, он вот как-то, идея-то она превалирует над материальным, ценность у нее повыше. Вот настоящая духовность – это как раз ценное. А материальность, ну что это? Это там, бросовое, приходящее и так далее. Ну вот этот стереотип, в общем, сразу разрушается по мере, даже при беглом знакомстве с внутренней Торой, поскольку внутренняя Тора раскрывает свою ценность у того и у другого, и, как мы сейчас только что проговорили, показывает даже большую ценность у низа, у нижних, но вот, тем не менее, верхние называются верхними, не случайно так, потому что они верхние в смысле ценности, они возвышены, они высоки по ступени. Это понятно, забегая вперед, что разговор здесь идет про раскрытие и суть. Ну, да, действительно, с точки зрения раскрытий, с точки зрения того, как видится предмет, мы же с вами, ну, скажем, в частых наших рассуждениях относительно четырех ступеней среди творений, которые наполняют мир, минеральная природа, растительное, животное, говорящее. Ну, ясно, что человек, он более возвышен, нежели там камень, нежели минерал. Как же их можно сравнивать вообще? У человека возможностей многократно больше. Ну да, он живет поменьше. Но это потому, что стресс. Камень-то не волнуется. Вот. Человек очевидным образом более возвышен. Животное, ну, более вроде совершенно, чем растение. Там. То есть, с точки зрения раскрытия, вот так. Так а миры духовные, они более совершенны, наверное. Они раскрывают реальность более полно. Они не утверждают, что Бога нет. Там невозможно утверждение, что Бога нет, скажем. Чем выше, тем оно менее возможно. Почему же тогда еишаамити, не божественность, то есть не раскрытие божественности, не раскрытие присутствия Всевышнего, которое, да, в верхних мирах больше, и поэтому они, собственно, и называются более высокими, а вот присутствие самой сущности, самого истинного еиш, оно оккупировало именно зону вот самую низкую, зону вещественной материальности. Почему бы ему не присутствовать там наверху? Ага, и нен, гулук мойшем, и варек в душе садмара им цой. Но идея заключается в том, что объясняет Митлер Ребе, сын Алтер Ребе. Гимал машолим бе иньен, кол гавоя гавоя бе йойсер, йойт ли мислабиш, мизгалы бе номух номух йейсер. Приводя три примера относительно зазубренные нами идеи, постоянно в разных обличиях, встречающиеся нам в Майморим Рабеем, о том, что наиболее высокая, чем выше вещь, тем она спускается и одевается в более низкое существование. На каких только примерах мы это не изучали, не исследовали, ну вот в частности на примере четырех типов существования, четырех типов творений. Так вот, три примера приводит Митлер Ребе. На этих трех примерах мы, очевидно, должны разобраться, почему же еишаамити присутствует именно внизу. Мошле аришн гуме авука гдейла шеира годель умеира лемерахейк. Первый пример. Я думаю, что все примеры нам встречались, поэтому мы очень так детально ими заниматься не будем, только их назовем. Первый пример с факелом. Великий факел. Понятно, чем он больше, тем он светит дальше. Чем сильнее свет факела, тем дальше он добивает, в кавычках, да, то есть проникает его свет, тем в более отдаленные области. «Векашер цорли айрлы моки марох и цорли клазе авука гдейла». То есть, если мы хотим осветить очень отдаленный участок, то на это способен, грубо говоря, только очень сильный источник света. «Веймкен мувана шербихдейши ие никер майлеса авука гдейла». Получается у нас что? Ну, мы можем там возразить, скажем, свет же распространяясь, свет большого факела, он освещает не только отдаленный участок, он же освещает и близлежащие участки, даже ярче освещается. Почему же тогда, почему мы говорим, что еишаамити, а еишаамити, он присутствует именно в отдаленном участке, а не в опосредованных участках. На самом деле присутствует повсеместно, кстати говоря, тоже. Но в той форме, в которой присутствует там, больше нигде не присутствует. Ребе поясняет, каким образом этот пример работает. Ценность этого факела, то есть сила света этого факела, если мы хотим ее оценить, она становится ясной именно тогда, когда освещается далекий участок Земли. То есть, если мы хотим, там, я не знаю, покупаем в магазине фонарик для туристического похода, и нам надо понять, насколько далеко он светит. Вот мы его включаем и смотрим, он добивает до противоположной стенки. Ага, давайте попробуем через окно посветить, там, до другого дома он добьет. Вот мы оцениваем фонарик по тому, как далеко он может светить, насколько отдаленное место он может осветить. «Ву крикмет аройс ойр илуй». Илавый. Ир-ир. Илуй. Не знаю, что он дает перевод на идиш. Ал мало санерва авука ктано. По отношению, то есть при превосходство моки морох и гдавка. То есть превосходство большого источника света, сильного света над слабым демонстрируется именно на предмете освещение отдаленного участка, а не близкого участка. Шом давка низгалая, пхина заговоя ашербе авука. То есть, аспект высоты, в кавычках, высокого достоинства, высокой ценности светильника раскрывается именно на отдаленных участках. Вот первая иллюстрация. Да, гамма ширайшим ойркотнбе есть, несмотря на то, да, и что здесь необходимо отследить, несмотря на то, что свет этого большого источника света, добежав до отдаленного участка, он там очень слаб. Ну, понятно, что как мы оцениваем. Мы смотрим, до какого места фонарик может добить. Вот он в том месте, докуда он добивает, он уже на излете, он уже чуть-чуть светит. Чуть-чуть заметен. Но именно этот малый свет, он и выражает высокое достоинство, вот эту высоту, в кавычках, заложенную в данный источник света. «Ада шарим едлики шом нейр йойр йойсер мейр авука шом мейр шом». Если у нас есть великие, ну, тут факелы и лампадки, мы про фонарики все больше, про фонарики и прожекторы. А тут факелы и лампадки, ну, пускай факелы и лампадки. То есть, если у нас есть огромный факел, и он, там, скажем, освещает на расстоянии аж 15 метров, там он освещает какое-то пространство. Если мы там зажжем маленькую лампадку, уйдем туда за 15 метров, ну, за 20, хорошо, уйдем туда и зажжем там маленькую лампадку, то ее свет будет ярче, чем свет факела, который до туда долетает. Вполне возможно. Микол Моким, Гиней Базе, Давка, Никер, Мало Святой Кефаавука. Но вот этот самый маленький свет огромного факела, который добил до туда вот за 20 метров, хотя он там совсем-совсем ничтожен, еле-еле различим, он выражает огромное достоинство этого факела. Это очень интересно. Это был первый пример, закончился. Мошле Абейс, второй пример. Гу меховес молью маим. Бочка, наполненная водой. Ой, хохам, мол, и хохма. Или хохам, что на самом деле разницы никакой, кстати. Или мудрец, наполненный мудростью. Хохам, наполненный хохмой. Шемицат рибы амаем шебехавис ам шемолу ал колг дейсео. Гине мицат за нишпа гам бахуц. У вазе давка ника рибы амаем. Если бочка наполнена водой и так, примерно, то есть там не долив, ждите отстоя пены. Если она не долита до конца, то тогда вода из нее не выплескивается на каждом шагу. А если долита до конца, то тогда вода выплескивается. То же самое с мудрецом. Если он не долит до конца, то из него не очень выплескивается. А если долит до конца, то из него начинает выплескиваться потихонечку. То есть... Долив до конца именно то, что воды очень много, что бочка не, даже не полна, а переполнена, приводит к тому, что разливается вода. Куда она разливается? Ну, на землю там проливается, идет, попусту расходуется, идет на, то есть, ну вот, расходуется почем зря. Да, гамма шарамаймш нишпохим и бахуц гэм кехэфкер. И умиатим бекамусом, несмотря на то, что вода, которая расплескивается из этой бочки, или там, значит, из мудреца то, что выплескивается наружу, это, ну, в какие-то, выходит его великая хохма, она каким-то образом, насколько я понимаю, проявляется в каких-то будничных вещах, будничных делах, будничных высказываниях. Это, ну, вот это пропадает просто. Вода, которая выплеснута, она как эфкер, она ничейная, а можно ее взять и слизнуть, и хозяин бочки, скажем, претензий не предъявит. То есть это, ну, такая вот пропавшая, короче говоря, вода, или пропавшая хохма. И ее очень мало. То есть, ну, сколько ее расплескается? Вот она расплескивается потихонечку. Ее очень мало. Легабе амаем шебесоя хавис по отношению, во всяком случае, к общему объему воды, который в бочке. Микол моки, смотря на это, гини базе давка никера шер хавис молу алкок досеху. Именно по этой воде, или хохме, как-то с хохмой не хочет здесь развивать мысль, именно про воду пошел разговор. Именно это ничтожное количество воды, которое, в общем, ни для чего, никакого полезного действия не окажет, уже и не принадлежит хозяину этой бочки. Именно это малое количество воды, пустой, проявляет полноту бочки. демонстрирует, что бочка, именно в ней раскрывается то, что бочка наполнена до краев. «Вэхэну гамбинина хохма» подобно этому в отношении хохмы. А, вот оказывается. «Ше аль идеи пхинас нойвелэс хохма» благодаря идее «нойвелэс хохма». Рэба, естественно, отсылает нас к высказанию мудрецов «нойвелэс хохма делимайла тейра». То есть отбросы, падаль, дословно, паданки хохмы свыше – это Тора. Вот таким вот образом можно подумать по глупости, что это пренебрежение какое-то даже в этом слышится, что Тора – это вот такие отбросы высшей мудрости. Так вот, именно по Нойвелу из хохма, отбросом мудрости мудреца переполненного, «Алдерах сих из хулин шлитлмидей хохомим» наподобие будничных речей Талмид Хохма, сказали наши мудрецы, будничные речи Талмид Хохма нуждаются в изучении. Имеется в виду, что даже когда, если есть великий мудрец, то даже если он сказал что-то по поводу там, цен на картошку, то это, по всей видимости, тоже нуждается в изучении. Это тоже, наверное, не просто так. То есть, мудрецы определенного масштаба, из них вообще ничего не выходит просто так. Так вот, «Сихас хулин шлатлмидей хохомим» – это «сихас хулин» все-таки. Это будничные беседы «талмидей хохомим», будничные речи. То есть, высказывание его про картошку, может, оно действительно интересно чем-то, но, скорее всего, в истории изучения Торы мудрец останется какими-то своими там хидушим в области Аллахи, скажем, а не этими речами про картошку. Но, тем не менее, именно по этим вещам видно, что мы имеем дело с великим мудрецом, который связан с величайшими глубинами хохмы. То есть, вот зачастую именно это является показателем, то есть здесь про мудреца, интеллектуальный уровень человека, его действительная переполненность хохмой, то есть то, что его интеллектуальный уровень, он не, ну как сказать... Сейчас приведу пример из жизни Рабеем. Его интеллектуальный уровень настолько высок, что ничего даже в его быту не может быть, не может существовать, не будучи никак затронуто вот этим интеллектуальным светом, который внутри него пылает с такой силой. Это является показателем величины его хохмы. Я просто вспомнил историю, мне кажется, это про Рэбе Цемах Цедека, которого в детстве экзаменовали в очередной раз. Его учителя пригласили на этот экзамен его дедушку, мне кажется, Алтер Рэбе, могу ошибаться с именами, кто-то из Рабеем, короче говоря. И вот его позвали с улицы, где он играл в какие-то мальчишеские игры, там, в лошадки. Скакал на палке от швабры. Его пригласили в дом, и там преподаватель задал ему вопросы по каким-то сложным вещам, в геморе, там, в законодателях. И маленький ребенок, в общем-то, я не знаю, сколько там ему было лет, но, очевидно, до бармицы, он дал блестящие ответы на все вопросы. Там учитель был просто страшно доволен, то есть, ну, продемонстрировал все достижения возможные, чего они добились своей учебой. Там дедушка его или папа тоже был крайне доволен, в общем, ну, поразил. Короче, потом, не знаю, может, гости какие-то были еще, ну, все были потрясены, насколько ребенок в таком возрасте здорово все понимает, владеет материалом, там, помнит и так далее. Вот, ну, и все, его похвалили, иди, говорят, там, занимайся своими делами. Занимайся своими делами, и он сразу у него, значит, лицо стало совсем другое, то он выглядел как мудрец практически, его лицо у него стало совсем другое, и он побежал на улицу опять скакать на этой палке от швабры. То есть, ну, занялся какими-то своими там делами детскими. Ну, и эта история, она обычно приводится в качестве иллюстрации тому, что вот в ребенке, мол, Ребенок может обладать великолепными способностями, но он все равно, его разум не сформировался еще. Его, помните, Катну Замойхин, говорили мы, там, в самых ВОВ у нас был целый раздел, был посвящен Гемшиха, малым мозгам и большим мозгам, малому разуму и большому разуму, детскому и взрослому разуму. Но он все равно остается ребенком, то есть его хохма – это что-то такое. Да, он обладает великолепными способностями, понимает, обладает уникальной способностью к пониманию материала, там, разбору, памяти, там, все. Буквально в нем этой Торы очень-очень-очень много. Но эта Тора, ее внутри много, но она как-то... Ну, где-то она на донышке там плещется. Тут метафора не срабатывает, потому что хочется сказать, что она наоборот, на каком-то поверхностном уровне там как-то нестабильно размещена. А она никак не выплескивается в его быт, не обуславливает его быт. То есть он, ну, а ведет он себя как простой ребенок. И в соседнем доме тоже там такие дети есть, и он с ними играет. Это неплохо, нехорошо, просто вот, мне кажется, что это в каком-то смысле пример, который позволяет объяснить тот пример, которым Миттлер Ребе объясняет. И так далее. Ну вот, как этот пример с мудрецом демонстрирует, что же здесь подразумевается под расплескивающейся бочкой мудрости. Вот, это был второй пример. Наконец, пример третий. У Мошеля Гимелгу. Третий пример. Мяшпос от типа бегашмиус шимимену авлодами магус ли магус ахер. Третий пример зачатие. Наш любимый пример. Как из капли мужской на материальном уровне порождается новый маус, порождается новая суть. Магус ходыш. Машенкин бяшпос ассехал шиги ашпо рухонис. Чего совершенно не происходит при воздействии духовном, при воздействии, скажем, интеллектуальном. Сейчас мы проговорим этот, и Рэбе будет проговаривать этот пример, и мы тоже проговорим. И Эвшелиис, Аблоды Хадоши, не порождается нового. То есть, о чем идет речь? Ну, пример, проговоренный тоже достаточное количество раз, чтобы помнить примерно, по крайней мере, о чем идет речь. Поэтому буквально в двух словах. Воздействие мудреца, там, учителя на ученика, оно крайне похоже на воздействие мужского начала на женское, мужчины на женщину при зачатии. И процессы там протекают вроде бы похожие. То есть мы и тот, и другой пример используем для того, чтобы рассуждать на тему Седер Иштальшус, на тему там, значит, порождения миров. Ну, это какие-то очень близкие вещи, параллельные. А при этом, на первый взгляд, процесс обучение, скажем, обучение ученика – это процесс возвышенный, духовный, и далеко не каждому, это демонстрируется, скажем, тем, что он далеко не каждому доступен. То есть учеником, безусловно, может быть любой, как раз-таки великий учитель, он тем и проявляется, что он способен, кстати говоря, еще один пример, что он способен добить до ученика с по уши деревянного, донести знания. Но, а вот учителем не каждый может быть. Учителем вот надо какой-то талант иметь, чтобы действительно быть способным донести до любого ученика самые глубокие вещи, да еще донести их в такой форме, чтобы это было, ну, адекватно исходному содержанию. Каким-то вот так вот адаптировать для ученика содержание каких-то сложных книжек, скажем, чтобы он смог их освоить. А вот для того, чтобы зачать ребенка, ну, то есть тоже не каждый может, конечно, но сам по себе процесс, в общем-то, ну, доступен каждому мужчине. Для освоения, во всяком случае. И отсюда вроде этот процесс какой-то такой низовой, ну, вот плотский, там, дурное дело нехитрое, как в народе говорят. То есть это вот что-то такое простое и низовое по отношению, скажем, к обучению, процессу там, образованию, к просвещению. Лия Саблоды Хадуши. Так, так вот, что нас должно удивить, что подобно нашему исходному вопросу, на самом деле, здесь-то просвечивает параллель с нашим исходным вопросом в наибольшей степени, нас должно удивить то, что вроде как в таком низком процессе достигается порождение нового, рождается ребенок. который является вот новой жизнью, совершенно новым, новым, цельным, совершенным человеческим существом. А в процессе интеллектуальной передачи ничего нового по существу не порождается. То есть, интеллект учителя, он в какой-то степени более или менее полной форме перекочевывает в ученика. «Вра каше аталмит губар сехала, сдавка йовина засехалши ишпия луи гарав». И на самом деле, ученик, в общем-то, он способен понять до конца то, что говорит ему учитель, только если он обладает какими-то продвинутыми способностями. То есть закачать в ученика, можно пытаться в иного ученика закачать, можно пытаться некоторое знание долго и безуспешно. Ну, или в какой-то уж совсем адаптированной форме, для того, чтобы ученик расшифровал то, что ему говорит учитель, для того, чтобы в нем вот это вербализованное, то есть приведенное на уровень мертвых символов знания, оно развернулось обратно у него внутри, в голове, развернулось, ну, вот, примерно то же, что и у учителя, а в идеале совершенно в то же. Для этого необходимо, чтобы ученик, он сам обладал знанием, для этого разума, простите, для того, чтобы он обладал собственным талантом. «Вэйм кейн муван, майлас от типа агашмис давка», ну и понятно, превосходство именно материальной капли, аж давка мимена, но этот магус ходыш. Именно из нее, именно она порождает именно материальный магус. Именно материальная капля порождает новый магус. Маус ахер ми магус аришин, отличный от первого, шигу аж по завлад. Вот это вот происходит именно в процессе зачатия плотского. В ей шломер бедерхевшер бевиур иня на гимел, Гимел Машолим. И это Ребе завершил разговор о трех примерах, которые Митле Ребе приводил в качестве иллюстрации и пояснения к принципу «начало проткнуто в концы». Вернее, не «начало проткнуто в концы», а всякое, чем возвышенней источник действия, тем он добивает, достигает более низкого. Кстати говоря, с этой позиции, на самом деле, последний пример, он нуждается в проговаривании, а почему-то Ребе здесь именно его и не проговаривает. Вот предыдущие примеры как раз, они, на мой взгляд, в проговаривании нуждались меньше, потому что там была очевидна высота, источника воздействия, и надо было только проговорить, в чем заключается, в чем выражается... его, в чем выражается, как указывает результат этого воздействия на высоту его источника. А здесь, на мой взгляд, нуждается в проговаривании. То есть нам с вами, ну, факультативно известно примерно о чем идет речь, что духовное просвещение, вот эта вот передача от учителя к ученику, это передача на уровне светов. И поэтому оно исходит не из самого верха, не от сущности, и поэтому не добивает до самого низа, то есть не воплощается в порождении вот новой сути, чего-то, новой жизни, нового чего-то. Мол, плотское совокупление, оно исходит из самого верха. То есть, вот эта капля спермы, она происходит из высочайших аспектов, она происходит, на самом деле, из надразумного в человеке. Ну, с другой стороны, там дальше она одевается в каплю мозга, этот мозг трансформируется каким-то образом, превращается в материальную каплю спермы, и тогда он действительно осуществляет что-то невероятное совершенно. Вот это самый низ, самое нижнее... А, все, я понял, как это работает. Самый низ, то есть вот это материальное, грубое, как ее там Мишна называет вонючий, что Бертанура объясняет, то есть почему вонючая, она же вначале-то вроде не вонючая, а то есть не испорченная. Почему она испорчена? А потому что она быстро портится. Ну вот, это испорченная капля, То есть, это такая низкоуровневая материальность, она на самом деле воплощается в результате в самом возвышенном, что только может быть, порождении новой человеческой жизни. Вот это концы проткнуты в начало. И, значит, что чем выше начало, тем она добивает Дани. А это потому, что сама суть отца, она воплощается в этой капле. Она добивает до этой капли. А в учителе речь идет не о пересказе собственной сущности, а о пересказе, там, транспорте идеи ученика. И поскольку это транспорт всего лишь в данном случае идеи, поэтому он не порождает нового. Вот Рэбе договорил эти три примера, и теперь он продолжает. «Ваейш лоймер бедерех эфшар, бевиу рынин агимел машолим». И надо возможным образом прояснить идею вот этих трех примеров. «Дегин иньен маш и кол агавой агавой ее бейсер ер линомух новых бейсер». То, что наиболее высокое спускается, способно достичь наибольшего низа. «Еам шоха миатмус либрии цираси». Это привлечение из сущности, то есть, ну, иллюстрируется здесь, привлечение из сущности в брии цираси, в сотворенные миры. «Дебаацилу заре игу вихаю ехад, игу вигарму ехад, веникра ойла майлайкус». Мир Ацилус, ну, система миров, с которой мы поверхностно, но достаточно часто знакомимся, Ацилус, брии цираси, условно можно разделить на две принципиально разные части. Мир Ацилус с одной стороны, мир Ибрии Цераси с другой стороны. Мир Ацилус представляет собой мир божественной эманации, то есть он представляет собой еще божественность. Мир Ибрии Цераси – это уже, кивиёхол, не божественность, это уже сотворенность. В мире Ибрии Цераси, о мире Ибрии Цераси говорится, он и жизненность его одно, он и кости его одно. В простой смысл этой фразы Истикуны Зор в том, что божественный свет, он находит, божественность, она находится в абсолютном единстве и со светами, и с сосудами мира Ацилус. Там, помимо божественности, вообще ничего нет, читай. Да? Он называется миром божественным. Никра ойла мейлейкус. Рэбе ссылается на Таню, где он так называется, в 49 главе Ликутей Аморим. «Вэйн зэ номух». И этот мир, Ацилус, следовательно, не называется низким, не может быть назван низким. «Вэакавона бэйнен номуху инена брия, вэгу и лом из брии цирасия». И под низким, под низом, чем выше, тем спускается ниже. Под ниже подразумевается творение, сотворенность. То есть вот порождение сотворенного ейш. Порождение сотворенного ейш разных уровней – это именно миры Брии Цераасия. «Вэйни сэдра амшоха бейлом из Брии Цераасия губе эйфен». И вот привлечение божественности в миры Брии Цераасия происходит таким образом. «Де ойр майм веракия». Вернее, не таким образом, а образом. «Ойр майм веракия». Значит, ну, если я правильно понимаю, сейчас будут, очевидно, разбираться эти моменты, Рэбе ссылается на маймер Рэбе Маара, что Тофрейш Ламед Гей, если я не ошибаюсь, конечно, мне кажется, что Рэбе Маараш, где сообщается, что способы привлечения божественности в сотворенные миры, они свет, вода, небесный свод. Вот так. «Векмойши не избавил беаруга беа майморем дыходишь тише». Как объясняется подробно в майморем за месяц Тишрей, Рэбе отсылает к своим майморем, где он, очевидно, затрагивал подобные моменты. Да, майморем за Товшин Ютес в том же году, в Тишрее, Рэбе обсуждал эти вещи. «Везеу агим, везеу инин агимел машолин». И в этом заключается идея трех этих примеров. То есть спускание, ну, туда мы не полезем, я боюсь, все-таки. Если кому-то захочется, то, пожалуйста, Рэбе ссылается на Сефер Майморим Товшин Ютес, страница 48 и дальше, страница 51 и дальше. Там эти вещи, очевидно, разбираются. Сейчас пока что, ну, раз здесь Рэбе их не повторяет, то, значит, мы сможем без них обойтись, по всей видимости. ссылки ссылками, но то, что совершенно принципиально для рассуждений, Рэбе все-таки повторяет, даже если он занимался этим вопросом там, за некоторое время до этого. Скажем, бесконечно повторяет предшествующие пункты Гемшиха предыдущего Рэбе, несмотря на то, что большинству слушателей они известны уже наизусть. Так вот, эти три, нам, насколько я понимаю, сейчас нам просто надо понять, что есть три варианта проникновения божественности туда, в сотворенность. Ойр, Маим и Ракия. Свет, вода и небесный свод. И им должны соответствовать, ну и уже даже понятно, как им будет соответствовать свет. Это про факел, вода это про бочку. А небесный, вот как небесный свод, только с совокуплением связан, это вот, там, или образованием, это потребуется объяснять. Ну, ясно, что здесь параллель. Он, что это соответствует этим трем примерам, что Митл Рэбе, он не случайно эти три примера привел, а в соответствии с этими, проясняя процесс привлечения божественности сотворенности миров, он их прояснял вот тремя способами, которые соответствуют тремя способам, которыми божественность привлекается туда. Так. Демошль аавука уинина эйр. Пример с факелом – это идея света. Мошль ахавизу уинина маем. Пример с бочкой – это про воду. Мошль атипа уинина ракия. Пример с каплей – это небесный свод. А причем тут небесный свод, что Шинайса Гешем у Магус Ходеш. Если я правильно понял, что как Рэбе это параллелит, что из небесного свода происходит дождь. Дождь капли, читай. То есть это с каплями связано у Магус Ходеш. И дождь это новое порождение нового. Происходит благодаря дождю, наверное, так. Ну, в смысле, дождь падает и... порождаются там растения, начинают расти, начинает что-то расти. Велахен майо де иглиду ботлу метойрас шиувин, а да шерли кама дейс малин ве эйнан поислин. Вплоть до того, что вода, которая замерзла, ну, короче говоря, снег или лед, они не называются шиувин, они не называются побывавшими в сосуде, набранными в сосуд. Ну, это для меня, я не знаю точно, честно говоря, это имеет отношение к любой воде, даже к которой, наверное, это имеет отношение к любой, если вода замерзла в луже. Короче говоря, для того, чтобы наполнить микву, кошерную микву, для этого необходимо ее наполнить водой, которая не была в сосуде до этого. Ну, скажем, дождевая, родниковая вода может бить туда, в микву, там, скажем, снизу, это вообще оптимально. Или дождевая вода может быть, то, может наполнить резервуар, или если так не получается наполнить его, то можно ее по желобам собирать туда, в которых не будет сосудистости по дороге, каких-то перепадов высот, которые, в которые набиралась бы вода, как в сосуд. Если вода будет маем шиувин, то есть водой набранной, по которой побывала в сосуде, черпанной водой, то тогда такая миква для определенных задач, она будет некошерна. Для большинства задач, для которых она должна быть кошерна, она будет некошерна. Скажем, для окунания посуды или окунания женщины там, в определенные дни. Так вот, как можно наполнить микву еще? Один из способов, который, в общем, достаточно распространен, во всяком случае, наверное, был, ну, не знаю, может, и сейчас. И сейчас, если потребуется, можно так поступить. Можно взять сетку металлическую, скажем, или как-нибудь даже реечки положить над миквой, над резервуаром миквы, а потом зимой взять на эти реечки, на эту сетку, нагрузить там льда, снега, замерзшей воды. И она будет таять и капать туда вниз, стекать, талая вода будет стекать вниз в микву. И эта вода будет иметь, как говорится, Рэбе, по многим мнениям, она не будет носить статус... Маем Шиувин, начерпанной воды. Ада Шерли Камадеез, Малин Вейн посланный. Вплоть до того, что если такая вода, если кусок льда, скажем, попал в микву и поднял уровень воды в микве, то он не делает микву некошерной. Веойсин микве лихатхила и делают микву лих. А, это по мнению многих, он поднимает и не портит. То есть, по мнению любым, по любым мнениям, если я не ошибаюсь, но, во всяком случае, не ссылается на противоположное мнение, он не является талая вода. Вот лед и там снег, они не являются маем шиувин, черпанной водой. Войсин микволих отхилы изначально делают, то есть, с точки зрения изначальных максималистских требований, можно делать микву таким вот образом, набирать микву таким образом. Вегины низбайр бедруши хойдаш тиши. Правда, о чем нам это говорит, я, честно говоря, понимаю только так вот, ну, интуитивно у меня какие-то догадки. Ну, в смысле, что это вода, дождевая вода, пролитая с небес, или снеговая, или снег, скажем, они несут в себе вот высоту этого источника. Почему вода нечерпанная, она способна очищать? Потому что она называется в Торе живой водой, называется не та вода, которой побрызгали, и мертвый боец очнулся, как в русских сказках, а называется вода, которая не была в источнике. Вот эта вода небесная, как бы, которая вот с небес она пришла, и все, больше нигде не бывала, не использовалась, не была задействована в какой-то работе и даже в хранении. Она представляется, она обладает какими-то вот такими особыми свойствами, которые она привносит свыше, и поэтому способна, например, очищать осквернение. Вегины низбайр бедрушей хойдаш тишей. Ну, сейчас нам самое важное было понять, что есть параллель между триадой вот этой способов привлечения божественности в мир и триадой примеров Митл Ребе. Ну, первые два, по ним вопросов, по параллели вопроса нет, по третьему, ну, считайте, почти нет. У меня, во всяком случае, такое ощущение большей неустойчивости, разумеется. Ну, значит, тоже соответствие есть. «Вейины низбайр бедруши ходиш тише» объясняется в толкованиях места тишре. «Шринин пхинас омар», то есть «Оэр маим ракия», я так понимаю. Идея «Омар», аббревиатура вот этих способов привлечения божественности в мир, свет, вода, свод, они составляют слово «Омар», «Алиф мемрейш». Эйни рак бивия, они не только в мирах Бриицы России. Киим гамбе ацилус, увы кесер, велимайлы йойсер, они на самом деле имеют отношение и к миру ацилус, и к кесер, к аспекту кесер, кесер де ацилус имеется в виду, и к более высоким уровням. Адбе аэйши койдам ацинцу, вплоть до света, который выше цимцума, то есть они могут иллюстрировать моменты, которые связаны с процессами, протекающими и выше цимцума. «Веим кейн муван, ашер гам шом шая кола гимал машолим да авуко, ховис ве ципо». И понятно отсюда, если так, то понятно, что также там актуальными являются примеры, вот эти вот с факелом, бочкой и каплей. «У вихол моким у моким, бихол даргава дарга, и в каждом месте, на каждой ступени, гины гилы агавоя агавоя йойсер, губяну мхному бейсер». Там везде эта закономерность работает. Наиболее высокая способна спуститься наиболее низко. «Вихайну ашер беаномах бейсер, шебейлам агу, мизгалы агавоя бейсер, шебейлам агу». То есть, ну, скажем, если взять в качестве какого-то уровня, в качестве примера уровня некий мир, то в самом низком, в избранном нами, просто на самом деле, ну, пользуясь опытом предшествующей учебы, мы с вами уже даже вместе можем сказать, что какой бы мы ни выбрали сегмент, любой совершенно сегмент Садришталшева, срез какой-то, мы там эту закономерность обнаружим. Ну вот Ребе предлагает взять мир, хорошо. Значит, если мы рассуждаем в рамках какого-то мира, это в скобочках Ребе поясняет, если мы рассуждаем в рамках какого-то мира, то наиболее низкое в этом мире, оно будет порождаться наиболее высоким в этом, из этой вот системы, из этого мира. «Гини», скобка закончилась, продолжается мысль, «Ве гиней бихлол седри шталшу за реано мухном бьёйсер губи вриицы России ваду илам асия». Если же говорить в широком плане, то есть, а почему же, если я правильно слежу за мыслью, а почему же тогда эти примеры иллюстрируют именно привлечение божественности в Бриицы России, в сотворенность, А потому что, если смотреть в более широком плане, то в совокупности с Эдер и Шталшлус наиболее низким будет Брия Цира Асия. И вплоть до мира Асия, имеется в виду, можно взять и избрать в качестве обозначения самого низа мира Асия. Можно, как мы знаем, и дальше копать, и внутри мира Асия увидеть там более низкие, более высокие вещи, там, продвигаться дальше, детализировать. «Енейшом мизгалая гавоя гавоя бейсер». И именно там раскрывается наибольшая высота, взятая с наиболее высокой точки. «Шелимайлами агавоя гавоя бейсер шберха ацилус, велимайлами ацилус выкойдам ацинцум». То есть раскрывается, то, что гораздо выше того, что, значит, у нас Рэбе здесь цитирует, на русский плохо пересказывается фраза, звучит таким образом: то, что выше, то, что ниже, ниже, то, что выше, выше, оно способно спуститься в то, что ниже, ниже. Вот Рэбе использует здесь ниже, ниже, выше, выше, он использует как существительные, такие в кавычках, такие подцитаты. Так вот, выше, выше, мира Ацилус, оно несопоставимо ниже, чем вот это выше-выше, которое спускается в Асию. Если мы возьмем мир Ацилус, то там тоже будет работать принцип ниже-ниже, выше-выше. Но вот это самое ниже-ниже Ацилусное, оно же само по себе гораздо-гораздо выше, чем, скажем, мир Асия, чем Брия Асия, тем более мир Асия. Поэтому выше-выше, внутри Ацилусное как бы, оно будет несопоставимо ниже, чем выше-выше по отношению к самому низу сотворенных миров, тем более самому низу мира Асия. И вот это выше-выше в отношении совокупности Ишталшлус, оно будет выше и Ацилус, оно будет выше и того, что выше Цимцума, Шигуац Мусумагусы, то есть оно будет относиться именно к сущности его благословенного. Гины гу мизгалы бе атахтан тахтан бе ейсер, то есть именно оно в ниже-ниже совокупности с Эдер Ишталшлус раскрывается, именно сущность божества. Декефел алошен тахтан тахтан мойра алга ейсер. Почему, Рэбе объясняет, почему говорится ниже-ниже, выше-выше, то есть низ-низ, выше, вверх-вверх, потому что настаивает нам тем самым автор этого высказывания, мы отослали, ссылка отсылала нас к Тикун Изор, если я не ошибаюсь. Нет, Тикун Изор, это было Иов Гарму Еход, а более низкому и высокому Рэбе ссылки не дает, или я ее пропустил. Там, где он говорит про примеры, приводимые Митла Рэбе, он там ссылки не дает, к сожалению, поэтому не смогу сказать, где исходная ссылка. Ну, не играет большой роли. Так вот, почему составитель этого высказывания говорит низ-низ, скажем, и вверх-вверх? Потому что он настаивает на том, что речь здесь идет именно о самом-самом возможном низе. Ну, в пределах какого-то сегмента Седер Ишталшлус будет такой низ. А если в общей совокупности смотреть, то самым низом это будет вещественность мира Асия. Шейн так лиматами мимену. Вегу инин ойлам Асия. Это идея мира Асия. Везеу инин шаамудим ницовим борец давка. И в этом заключается идея того, что столпы, они стоят именно на земле. Декшецорих ливный сабайс Абайс Хойма Годель, то есть почему столпы стоят на земле, а не в Ацилус, скажем, где высоко, где духовность, потому что духовность, она вот промежуточный уровень, потому что когда хотят построить дом Байс Хойма Годель, выражаясь словами Алтереба из примера выше, дом стены великий, то есть, ну, большую постройку, «Вегу инин гдула савая», а это идея величия Всевышнего, то есть, ну, понятно, что мы занимаемся в этом мемори больше не архитектурой там, или сопроматом, а мы занимаемся вещами, связанными со служением, вот это строительство великого дома, это, ну, вот, постижение величия Всевышнего. «Девемоким гдулос ишом атумойце анваснусей», о котором сказано: в том месте, где ты находишь его величие, там ты находишь его, на самом деле не ты находишь, а в месте его величия, там же ты находишь его скромность. Гиней бехол седра ешитал шилус, авши еиш пхинас ойр маим ракия, бехол амадрейгес. Во всем седра ешитал шилус, несмотря на то, что принцип вот этих, принцип самой высокой спускается в самый низ, что везде есть эти свет, вода и небесный свод, на всех ступенях. А волбихдейши егилы агавой агавой абиейсан, но чтобы произошло раскрытие по-настоящему, вот, по гамбургскому счету, великого, самого высокого, что только может быть, шигуацмус, то есть раскрытие сущности, что произошло раскрытие сущности, гине из галус губы, тахтан тахтан бейсан шигуэ на маси, это должно касаться именно самого-самого низа, то есть мира Осия. Увасия гуфа, лойба асия рухонис, кимба асия гашмис. И если уже детализировать дальше, то есть те же самые рассуждения можно еще раз произвести и применительно к миру Осия. Почему в Осии речь не может идти о духовности мира Осия, а потому что, и так далее. Читай выше. И в самом мире Осия речь идет именно об Осия гашмис, именно о материальности мира Осия, а не о его духовности. Умизэмуван, шигалба, асия, агашмис, гуфа, цориклин, гамкин, тахтн, тахтн, бейсер. Ну и, значит, не надо быть семи пядей во лбу, чтобы продолжить рассуждение дальше и сказать, что в материальности мира Осия тоже есть градации, разумеется. И там тоже надо найти самую нижнюю точку. Айну ашир из галуса ацмус, эйни бе авой дарухонис, шибойлам азэ, киим бе асия, гашмис, давка. То есть, читай в переносе на служение человеческое, еврейское, раскрытие сущности происходит не в духовном служении, как оно происходит даже в этом мире, вот в материальном и так далее, а именно в материальности, в материальном служении, именно в материальном действии. «Везеу гамкин маша медаек беликут и тейра бедрушит цицес». И это то, на чем акцентирует внимание Алтер-Ребе в толкованиях, посвященных цицис в книге Ликут и Тейрабе, Мошля Амудим Шиницоим Боорес, где он, не случайно здесь Рэбе так адрес подробно дает, несмотря на то, что цитировал это без указания такого детального адреса, потому что толкование, посвященное цицис, отсылает нас, разумеется, к вот одной из самых материальных заповедей, когда человек берет материальную шерсть, делает из них нити, и с этими нитями выполняет заповедь. Именно в этих нитях воплощается божественная воля. «Бемошля амудим шенисуем борос». Так вот, на этом акцентирует Алтер-Ребе, когда он в этом толковании приводит пример со столпами, которые стоят на земле. «Дебихдей шаамудим яхзику эзабинен виатикро шалгабов». Потому что для того, чтобы колонны удержали здание, и потолок, который на них ложится всем весом. «Црихем лиес биофор коши давка». Они должны быть именно на жесткой почве. «Влой биофор тихоях», а не на болотистой, скажем, почве. «Гиней кейн гамма митсвис». Также и заповеди. Они должны, «црихем лиес биофор коши давка», они должны располагаться на жесткой почве. На жесткой почве в смысле основываться на служении в области грубой материальности, где самая сущность присутствует. «Век мойшами саим шом асиел эйло». И как он дальше, как он там завершает, действие свыше, «вегу амитсвейши неславшу бегашмию сдавка асиел эйло». То есть вот говоря о преимуществе, если я правильно понимаю, преимуществе материального физического действия, которое, что он там имеет в виду, является, которое реализуется выполнением заповедей, которые одеты в своем выполнении, своим регламентом одеты в самую-самую материальность, в самую вещественность мира.